Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем привет, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость Борис Львович. Львович – это фамилия, а не отчество. Отчество у него Афраимович. Борис Афраимович, добрый вечер.
Привет, Сережа.
Что-то нас тут закрыли друг от друга компьютером, который понаставили компьютеры в этой студии. А здесь вообще у нас и реквизит с собой был. А что за реквизит? А предварю-ка я вот наш сегодняшний разговор одной цитатой звуковой.
Борю мы знаем очень давно. Мы встречались в разных обстоятельствах, когда мы были еще совсем молодые, а он уже известный человек, бард, в наших кругах очень достаточно известный. Мы тогда еще ансамблем были, ансамблем «Домино», он очень сердечно к нам отнесся, особенно к девушкам. И я его понимаю, девушки наши были великолепные, а он, насколько мы знаем и поняли это, умеет ценить женскую красоту. Но на самом деле не только женскую красоту, но и как человек порядочный, он, что в наше время достаточно редкий дар, будем так говорить, он еще при случае всегда может помочь, приободрить, что на самом деле бывает очень важно для коллег по цеху. Конечно же, неоценимое чувство юмора, которое ему, да и всем нам помогало, так сказать, когда мы были вместе.
Валерий Мещук, о Борисе Львовиче.
Узнал я. Замечательные братья Мещуки, Вадим и Валера. Я действительно знаю их 1000 лет. Да мы все знакомы 1000 лет. Вот что здорово. И слава богу, что еще узнаем друг друга в лицо.
Ну что, бардовскую свое прошлое и настоящее оправдывать будете? Тут гитара в руках. Между прочим, сегодня такой буду у нас
эфир. А ты мне будешь выговорить, да? Как тебе не стыдно?
Не, я всегда говорю вы своим гостям. А вдруг гадость какую-нибудь скажу и на ты? Это же будет вдвойне неприятно. Приятно.
А я тебе тоже должен выговорить?
Ну, как хотите.
Не знаю, Сергей, я не умею. Мне сыграть это несложно. Все-таки артист профессиональный, но мне как-то приятнее. Я на «ты» только с очень близкими людьми, к которым ты, конечно, принадлежишь. Поэтому я не смогу. Ты как хочешь. Я с удовольствием спою, тем более, что совершенно случайная гитара со мной. Дело в том, что... Вот буквально месяц назад прошел очередной вечер памяти Юрия Висбора, который я довольно часто веду и пою там всегда. Ставит его актриса театра Моссовета Оля Анохина, она теперь и режиссер уже очень опытный, и Нина Филимоновна Тихонова Висбор, Юрина вдова, очень много сил прикладывает к осуществлению этого вечера, и я при любом удобном случае стараюсь висборовские песни попеть. Вот сейчас тот самый случай.
Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне бы только знать, что где-то ты живешь. И клянусь, мне большего не надо. Мне бы только знать, что где-то ты живешь. И клянусь, мне большего не надо. Снова в синем небе журавли трубят. Я брожу по краскам листопада. Мне б хотя бы мельком увидать тебя. И клянусь, мне большего не надо. Мне б хотя бы мельком увидать тебя. И клянусь, мне большего не надо. Дай мне руку, слово для меня скажи. Ты моя надежда и отрада. Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь. И клянусь, мне большего не надо. Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь. И клянусь, мне большего не надо.
Борис Львович, совершенно без дураков, вот так, один, как он есть. Удалось жизнь прожить с кем-нибудь вот так, как физик?
Так случилось, что я уже 38 лет женат на одной и той же женщине. Очень красивой, без всяких дураков, и очень умной. Она же и мать моего 37-летнего сына, и бабушка моего 8-летнего внука. Так что вот.
И все Львовичи? То есть фамилия жить-то будет?
Все Львовичи.
Все Львовичи.
Все Львовичи.
Сын занимается чем?
Сын композитор. Композитор, хороший композитор. Закончил консерваторию с отличием за 4 года вместо 5. Надо сказать, что исключительная редкость в этом заведении. Когда ректор узнал, что он собирается такую штуку выкинуть, а он решил, что ему хватит. У него все необходимые композиторские, значит, там, аксессуары к этому времени были уже готовы, все, что полагалось выпускнику написать. Ну, когда ректор узнал, он сказал, ну, хорошо, у нас даже Чайковский себе такого вроде не позволял, но если он хочет, пусть сдаст 16 экзаменов вместо 8, если хоть одну двойку получит, выгоним его, на следующий год обратно возьмем. Он сдал на все 5, вышел с отличием. Он написал много всякого, и вокальной музыки, и оперной музыки, для театра и для кино. Он уже 4 раза выходил на сцену на премьерах собственных опер, что, в общем, не так часто бывает.
Но написание музыки не кормит же сейчас. Сейчас только те, кто пишут музыку там для популярных шлягеров,
наверное,
что-то получают.
Дело в том, что одно из моих... Мы с ним очень разные люди. Он, в отличие от своего легкомысленного папаши, очень серьезный человек и глубокий. Попсой заниматься он принципиально не хочет, но я с детства его убеждал и, кажется, убедил, что профессионал — это тот, кто зарабатывает своей профессией. Остальные, даже самые талантливые, самодеятельность. И он очень много умеет, он прекрасный пианист, он играет сходу любую музыку в любой тональности, вправо, влево, ему все равно хоть там 6 черных клавиш, хотя как, их, как известно, 5, да? Вот. Есть у меня такой ансамбль «Генофонд».
Есть небезызвестный.
Он у нас музыкальный руководитель.
Да, и, то есть такой симфонический ансамбль, можно сказать, практически.
Да-да-да, но зато это действительно генофонд, самые красивые мужчины.
Помню, как зажигали там на десятилетиях, что ли, давно это было, что-то даже специальная программа.
Так что вот что касается сына.
Понятно. Ну и еще тогда вот Давид Тухманов был в программе, он не стесняется говорить, что в Германии там, в общем, этапером играл и слов не боится. Да, играл там, когда приглашали. Вполне уважаемая профессия в Германии, уважаемые люди. А сын как относится
к
этому?
Да, с Давидом мы разговаривали на эту тему. Я еще раз говорю, что сын относится ко всему, что связано с музыкой, уважительно. Он зарабатывает всем. Он прекрасный гитарист, гораздо лучше, чем...
Другого ничего не делает. Бизнеса ничего. Там, кроссовками ничего. Не торгует.
Никогда
там.
И ни, ничего, и ни за что. Единственное, что он делает... Вот он, по примеру папаши, очень неплохо версифицирует, складывает стихи. И, слава богу, так же, как папа, поэтом себя не считает, но складывает стихи очень профессионально. И вот даже сейчас, к моей радости... Да, во-первых, надо сказать, что его мюзикл «Хоббит», который идет в Питере по сию пору в замечательном музыкальном театре «Зазеркалье», он написан полностью ромой. Это редкий случай. Он автор и стихов, и музыки.
Угу. Вот. То есть Тим Райс и Ллойд Вебер в одном лице?
В одном лице, в одном флаконе, да. Что приятно, потому что, значит, так бы получал 7% композитор и 5% автор текста.
Но тут все 12,
он получает
честные,
все 12,
законные.
И это честно заработанные деньги. Затем, вот сейчас ему достался... Очень интересный проект. Уральцы, челябинцы, что ли, если я не ошибаюсь, затеяли детский проект для очень маленьких детишек, которые только-только начинают говорить. Музыкальный проект. И Роме предложили написать музыку. Ну, он сказал, что я и стихи напишу тоже. И написал все целиком. Очень смешно про животных. Что-то там... Прячась там куда-то там от страха. Пятясь медленно от страха. В шкаф, что ли, или в стол залезла черепаха. Черепаха, 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 тарарам, тарарам. То есть для детей, которым надо обязательно повторить несколько раз черепаха. Творческий человек, Сереж, я очень рад этому.
Борис Львович, программа «Без дураков». Ну, какой вы отец, мы уже поняли по интонации, какой Барт тоже услышали, а еще чтецом вас... А, нет, автором анекдотов, якобы рассказанных в курилке. Признайте, что все эти истории... Не анекдотов, актерских баек, конечно, театральных баек. Признайте, что все вы их сами придумали.
Нет, это, конечно, не так.
Ну, не сидели же вы в курилке, не подслушивали. Сколько... Вы же и не курите.
Во-первых, я раньше курил, теперь я бросил. Но дело в том, что актерская курилка – это даже не место курения. Я всегда стою на том, и, собственно, это главный пафос моей книжечки и есть, что артист – это профессия круглосуточная. Я знаю много профессий, которые заканчиваются в тот момент, когда человек уходит с работы. В нашем деле такого не бывает. Вот если бы зрителей пустить в актерскую гримерку, когда там отмечается какая-то премьера, они бы видели очень смешную картину. Люди напиваются с того количества водки, которое есть. Ящик на всех, так ящик, одна бутылка на всех, им тоже хватает. Вот они выпили, и тут же о чем говорят? О театре. О театре, о том, кто, как, куда, зачем, почему этого назначили, этого. Это главная их составляющая, их жизни. Театр и кино. И в актерской курилке происходит отдельный театр артистов друг для друга. Вот забежал актер быстренько курнуть в перерыве между репетициями. Забегает второй. И первый, не давая ему опомниться, тут же начинает. Старик, однажды Раневская сказала. Второй эту байку знает наизусть. Но он дает первому рассказать... Тот же не только рассказывает, но и показывает. Он отсмеется, потому что он знает, сейчас он расскажет свою, и тот ее воспримет так же. Это кладезь. Там такие вещи рассказываются, которые дополняют привычный для нас образ известного актера, который мы видим в театре и на сцене, или на телевидении, или в кино. А вот эту часть его существования никто не видит.
Да? На телевидении вытягивало же какие-то программы.
Конечно, бывали потом. Да. Но я горжусь тем, что я, в общем, один из первых как бы придал этому делу вид некоего такого перформанса. Ну, стал делать из этого просто целые представления. Хотя многие в своих творческих вечерах эти байки рассказывали, но вот мне удалось их собрать. И покойная леди Борисовна Лебединская, помнишь такую писательницу замечательную, она еще теща Гарика Губермана, она мне даже предложила с этой книжкой вступить в союз писателей. Ну, я, конечно, посмеялся, не стал этим заниматься. Говорю, это ерунда, что, мол, я за писателя. Она сказала, нет, Борчика, вы сделали огромное дело, вы перевели эти байки с языка устного народного творчества на язык литературы, сохранив звучащий голос рассказчика. Считала она, что это большое дело. Я такому комплименту очень порадовался.
Сейчас принято считать, ну, защищать авторские права вообще. Пытаются герои рассказов этих защищать авторские права?
Нет, никто не защищает, потому что авторов у этих баек нет. Это чистой воды фольклор, народное творчество, от человека к человеку ходит. Обязательно каждый докручивает чуть-чуть. Как говорил Чапаев, красиво не приврать, полправды не рассказать.
То есть там смежные права вступают в действие, не просто авторские, но и смежные уже получаются.
Нет, ну, я думаю, что здесь особых никаких...
На аранжировку смежные.
Наверное. Вот. Но правда, надо сказать, что людей, обидевшихся на меня, определенное количество было. Я это пережил, причем люди замечательные. Я, когда рассказывал эти байки, я не сообразил, что прототипы их абсолютно реальные люди. У них есть дети, и один замечательнейший актер, человек необыкновенно мной уважаемый, он мне позвонил и сказал, что он больше со мной дела иметь не хочет, потому что я оболгал его отца. Я спросил, что же я такого наврал, это же известнейшие байки. Но он поправился, он сказал, нет, конечно, наверное, так про него рассказывают, но мне надоело, что про великого русского артиста рассказывают всякую дрянь. Вот, это не дрянь, это, в общем, соответствовало действительности, но ему это показалось обидным. Дочь педагога нашего училищного одного взяла меня и поправила, я это дело принял, теперь я гораздо осторожнее. Если я вижу, что могут возникнуть какие-то сомнения, я просто, как бы байка ни была вкусна, я ее стараюсь не включать в разговоры. Вот. Так что придумывал я там мало, ну, совсем немножко иногда докрутишь там на уровне слов.
Борис Львович, причем Львович это фамилия, не отчество, гость программы «Без дураков» на эхе Москвы. И Борис Грачевский, тезка ваш.
Борис Львович хорош тем, что у него, во-первых, уникальная фамилия. Во-вторых, он веселый человек, он знает почти столько же анекдотов, сколько я. Почти. Он поет красивым, замечательным тембром песни. И самое главное, что находиться в обществе, это всегда весело и интересно. Он хороший конференсьерщик, к тому же. Много еще, много хорошего. Вообще, я его люблю, поэтому пусть живет себе дальше и радует меня и всех остальных.
Борис Грачевский.
Вот спасибо тебе, Борик, если ты нас слушаешь. Действительно, в Грачевский один из людей, к которым я тоже отношусь с большим пиететом, очень многосторонний.
Анекдот, байка, юмореска. Вот что на самом деле определяет юмор по-русски? Есть специалисты, ну, говорят, что анекдот типичный, там, российское порождение, хотя есть, в общем, анекдоты и в разных странах, и вполне даже себе с русской точки зрения воспринимаемые.
Не знаю, вот попробую...
Байки везде есть, байки. Это то, что называют там анекдотами, да, это чаще всего исторические, как бы, байки такие, да?
Ну, вот, попробую дать такого образованного человека. Вот я, значит, однажды залез в книжку Бахтина о юморе. Да, а уж он-то был человек очень серьезный.
Лишенный чувства юмора.
Может, не знаю, не был знаком, но то, что он читал, то, что я читал у него, это замечательно и очень интересно. Он написал, что народ в основном смеется над тремя вещами. Над сексом, над правительством и над отправлением прямой кишки. Значит, ну, еще в России над пьяными. Вот. И я в свои времена, конечно, рубрицировал эти анекдоты, пытался понять, что смешного. Вот. А байки, конечно, я уже говорил о них, просто сейчас вот вспомнил, как это бывает. Однажды мы сидели, это был «Золотой Остап» в Питере, оказались за одним столом Клара Новикова, Фима Шифрин, и я, и еще несколько человек, и в том числе великолепнейший композитор Вениамин Баснер, замечательный ленинградский композитор, написавший столько великолепных мелодий, один только роман «С Дням Турбиным» чего стоит, помнишь, да? «Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда». Да. Да, так вот. Ну и, конечно, там, где собираются актеры, тут же начинается актерская курилка, стоит одному затравить. И вдруг Баснер говорит: «Детки, я вообще с вами соревноваться-то не могу. Но я хочу вам рассказать одну байку, по-моему, смешную. Еду я на своей серой мышке», — сказал он, картавил немножечко. Серая мышка — это Волга у него такая. Значит, «еду я на своей серой мышке с концерта, останавливает 11:30 ночи, останавливает меня группа сильно подвыпивших морячков, человека 4. И говорят: «Папаша, отвези нас в Купчино, там нас девки ждут». Я говорю: «Деточки, я старый человек, машинка никуда, я заеду в Купчино, потом мосты разведут, я не успею, уж извините меня, ради бога, я не могу, я устал после концерта». Ох, они начали меня ругать, и национальность мою упоминали, и всякими нехорошими словами обзывали, и говорили, что они тут за родину стоят, я не могу их довести. Потом обнялись и пошли в ночь, распевая во все 4 глотки: «У незнакомого поселка на безымянной высоте». Я ехал домой весь обруганный и был счастлив.
Борис Львович в программе «Без дураков». Причем у Львовича это фамилия, а не отчество. Продолжим через пару минут.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки,
без помощников,
без ограничений,
без охраны
и без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я помню, конечно, и вам тоже напомню, что гость моей сегодняшней программы – король капустника Борис Львович. Вот к ансамблю «Генофонд» мы это подобрались. Чем капустник, кстати говоря, отличается от, ну, любого другого действа? Капустник – это то, что связано, ну, насколько я понимаю, с конкретной организацией, с конкретным микроколлективом. Юмор, который там может быть, он может непонятен всем другим. А что-то вот, когда я был на «Генофонде», вроде все понятно, но как-то универсально получается.
Вот есть действительно король капустника. Это мой большой приятель Вадик Жук. Я считаю, что сегодня, когда вот нет с нами Гриши Гурвича, который тоже был блистательный мастер автором этого дела. Вот он действительно один из первых в нашей стране мастеров этого дела. Вот мы с ним все время на этом не сходимся. Вадик даже написал какую-то научную работу, по-моему, диплом, что ли, по поводу капустника. Он считает, что для капустника локальный юмор – это вред. Ну вот он так умеет мыслить, что у него всегда капустник имеет какой-то такой общий характер, хотя он и конкретные вещи умеет писать. Мне больше всего удаются вещи конкретные, основанные именно на локальном юморе, который будет понятен вот в данной какой-то конкретной аудитории. Когда не надо объяснять, кто кому дядя, а два точно найденных слова вызывают такую цепочку ассоциаций, что аудитория падает от хохота, а посторонним непонятно.
Подождите, Борис, а как вы вникаете? Это же надо вжиться в коллектив, пожить там, понять, чем он живет. Да,
да? Совершенно правильно. Каждый раз, когда я пишу вместе, как правило, вместе со своим соавтором Сергеем Крамаренко, новый номер для ансамбля «Генофонд», которым руковожу уже много лет, мне приходится влезать. Я отыскиваю человека, который мог быть достаточно референтным в этом вопросе. Если это для какого-то частного лица, я, как правило, оседлываю, извините, его супругу в переносном, конечно, смысле.
В хорошем смысле.
В хорошем смысле этого слова. И вытягиваю из нее все, что возможно. Если это предприятие, то с того, кто работает дольше всех или осведомленней. Потому что иногда подсовывают пресс-релиз. Говорят, вот тут написано, сколько мы там тонн накачали.
Ну да.
Это мне совершенно ни к чему. Я помню, как я писал капустник для одной, вот как раз мы с Сережей Крамаренко вместе это делали, для некой компании, которая владела довольно большим количеством бензозаправок в Москве. Они нам тоже литры давай подсовывать, то все.
Ну, тогда литры мы с Сережей чего? Переглянулись. Неужели бензин или коньяк все-таки?
А?
Бензин или
коньяк? Нет, бензин, бумажка. С этими самыми. Вот как раз коньяк возникает в следующий, уже в следующем абзаце. Значит, тогда мы с Сережей переглянулись и говорим им: скажите, ребята, а как вы бензин воруете? Была страшная пауза. Она начала было воздуху набирать под диафрагму и говорит: а кто вам сказал? Я говорю: ну ладно, я 40 лет за рулем. Давайте, рассказывайте, это же интересно. А зачем вам? Я говорю: затем, чтобы мы были, не выглядели как люди из фирмы «Заря», пришедшие за бабки, значит, повеселить аудиторию, а чтобы было ощущение, что мы у вас на кухне прожили большую часть своей жизни. Она подумала, нажала кнопочку и сказала секретарю: принеси-ка бутылочку коньячку. И вот тут начался разговор. Конечно, мы стараемся залезть, и чтобы иметь успех, залезть поглубже.
Гитар, там недалеко где-то? Может, ты продемонстрируешь что-нибудь из того?
Ну, тогда надо рассказать, что такое ансамбль «Генофонд». В двух словах. Значит, это группа звезд советского в прошлом, а теперь российского театра и кино. Огромные, красивые. Вот я при всей своей, в общем, не щуплой фактуре, я практически самый маленький.
Значит, потому Борис... и руководитель, наверное.
А?
Потому и руководитель.
Наверное. Да. Борис Химичев, например, под 2 метра. Борис Клюев такого же роста. Александр Голобородько. Все красивые. Аристарх Ливанов. Игорь Старыгин. Значит, Александр Павлов, вахтанговец замечательный. В общем, все красивые, все большие. Михаил Борисов, профессор Щукинского училища.
Оттуда и название пошло. Кто-то из зала по байке крикнул.
Совершенно,
да, «Генофонд нации», когда
да. У нас не было названия, мы назывались просто ансамбль гильдии актеров кино России. Собственно, в недрах гильдии мы и возникли с подачи Жени Жарикова, тогдашнего президента гильдии, замечательного актера и друга нашего. Вот. Ну, однажды, вот, правда, есть на эту тему разные соображения. Кто-то говорит, что название придумал он, а я вот, например, помню, что мы вышли, а выходим мы медленно, длинно, чинно, в смокингах, в бабочках, с папками и в очках. В общем, такой академический хор.
Вполне, вполне.
И, значит, в зале начинается смех, аплодисменты. А когда аплодисменты стихли, мы повернулись к микрофонам, девичий голос в зале сказал: «Генофонд нации». И тут мы и застолбили за собой это название. Что спеть? Ну, вот, например, между прочим,
Ну, для кого? Для Абрамовича что писали?
Нет, для Абрамовича мы не писали ни разу.
Для Путина, для Медведева.
Но зато мы, я могу спеть то, что мы спели для вот этой самой замечательной радиостанции, в которой мы сейчас находимся.
Ну, да.
Да, значит, это моя любимая радиостанция. Я хочу сказать, к слову, я ее слушаю круглые сутки, пока сижу в машине. А, значит, звучало, ну, там длинный номер, но, например, сейчас... Как об этом говорят, как-то 10 лет назад сели рядом 3 Сергея. Нет, сейчас. А почему нет, рифма другая? Я забыл просто. В общем, Корзун, Бунтман и Фантон. Это как раз про тебя. А значит, следующий кусочек такой. Третий тост наш для порядка за мудрейшего из Лёш. Это главный наш редактор. Он в любые двери вхож. Вот он сейчас сидит в машине, нас слушает. Обожают Лёшу массы, речь у Лёши горяча, шевелюры чисто в Маркса, бородою в Ильича. Все кремлёвские вердикты знает он наперечёт. Президентам Венедиктов тоже спуску не даёт. Как увидит, как услышит, все про каку сообщит. Против каки жаром пышет, вся душа его горит. Ну и так далее. Значит, что еще вот могу что еще продемонстрировать? Ну вот, например, на эхе Москвы частый гость, замечательный Александр Николаевич Шохин. Да? Да, вот я с ним тоже приятельствую и большим уважением к нему отношусь.
Так вспоминаю, чем сейчас занимается РСПП, по-моему. Да,
да, здесь, совершенно здесь, верно.
Да, главный начальник.
И однажды мы сели с его супругой Танечкой обговаривать вот эти самые детали его биографии, нужные для Капустника. Она обронила такую фразу, что в детстве, значит, нынешний председатель вот этого профсоюза, значит, он спал у бабушки в избушке вместе с теленком в обнимку, чтобы не холодно было. Вот и все. А дальше, уже зная биографию его, значит, мы с Крамаренко написали такой номер. Сейчас. Все тяготы жизни познал он ребенком, страдания народа узнал. В селе под орлом он в обнимку с теленком в избушке у бабушки спал. История эта совсем непростая, у дружбы был страшный конец. Теленка зарезали к 1 мая, сварив из него холодец. Тогда и сказал Александр, холодея: мой друг, ты не будешь забыт, ведь вся пролетарская эта идея не стоит телячьих копыт. Он мстил за теленка, как Ленин за брата, он в партию даже вступил. И твердой рукою борца-демократа ее изнутри развалил. Когда в 90-х случились события, купил он на почте конверт и, выкрикнув: гады, за все получить, отправил в ЦК партбилет. Россия к свободному рынку несется, и Шохин у нас молодец. Ну, а коммунистам еще отрыгнется его убиенный телец. Такой маленький кусочек.
Да, Борис Львович в программе «Без дураков». По поводу Абрамовича Дерипаски признался, что ничего не делал, а по поводу Медведева и Путина ничего не сказал, умолчал. А я все помню, аж сижу здесь. Вообще для госструктур удавал, не обманешь. Заказывали на себя любимых руководителей политические?
Нет, надо сказать, что вот Юрию Михайловичу Лужкову мы пели много. Кобзон любит говорить, что
крупный политический руководитель, чего? Это без всякой иронии, крупный политический руководитель.
Без всякой иронии, я вообще считаю его одним из самых замечательных
людей
нашего времени.
Что, и про печки, и про пчел пели, и все-все-все там?
Да, мы все ему спели, ко дню рождения, к его юбилею. Мы отошли от нашего привычного формата такого доклада и спели ему телеграммы, которые ему присылали. бывают разные, значит, всякие лица. Вот, и вот там как раз и присутствовал в то время президент России Владимир Владимирович Путин и все прочие официальные лица. Вот, и радостно было смотреть, что Юрию Михайловичу это понравилось, он очень смеялся. И мне хотелось, чтобы ему это было приятно. Я с большой симпатией отношусь к этому человеку. Вот, считаю, что очень многое в Москве, если не просто 4/5, сделано. Все, что делается, все делается им на сегодня.
Без дураков. Борис Львович и Георгий Гречко. Продолжим с ним.
Это приятный человек, остроумный. С ним приятно общаться. Очень много знает историй и очень хорошо их рассказывает, очень остроумно. Бывают какие-то такие юбилеи, бывают какие-то презентации. И когда встречаемся, то я с удовольствием подхожу к нему, здороваюсь. Обязательно поговорим, обязательно посмеемся. Обязательно что-то интересное он расскажет. Он очень много знает, в курсе.
Напомню, Георгий Гречко, и когда года 4 назад вы сидели на радиостанции «Эхо Москвы» и рассуждали о разных суевериях, как раз там кто-то из вас и вспомнил, что вы играли в шахматы в поддавки.
Да, между это прочим, я рассказывал. Это действительно байка о Георгии Михайловиче Гречко. Он и сам-то по себе милейший человек. Вообще удивительное дело. Что я никогда в жизни его не видел без улыбки. Вот он,
я тоже, него, кстати говоря,
но, наверное, так, не так часто. Таким теплом вообще пышет. Вот все-таки я режиссер и артист профессиональный прежде всего. И ощущение партнера у меня, в общем, очень острое. Я когда с ним, я так говорю, мне вас лизнуть хочется. Он такой симпатичный человек. И ты понимаешь, что это же не все. Это только самый малюсенький кусочек айсберга. Это дважды герой Советского Союза, побывавший в таких переделках. Во-первых, вступивший в отряд космонавтов. Значит, это нужно. Нужно, что, как говорится, иметь за собой. Вот. И каждый год Женя Гик, такой известный журналист московского «Комсомольца» и прекрасный шахматист, титулованный, он собирает нас в казино «Космос» и устраивает 1 апреля...
Все, все уже, нет казино «Космос».
Ну, бог с ним, Женя найдет, где нас собрать. Дело было совсем не в казино, просто в качестве некоего бонуса, после того, как мы заканчивали эти игры, нам выдавали 5 фишек, мы их шли немедленно проигрывали и бежали домой. Так вот, Женя Гик устраивает 1 апреля вот эти шахматные поддавки, чемпионат мира. Туда собирается весь московский бомонд, люди самых разных профессий, но все люди известные и достойные. Вот. И мы играем в шахматные поддавки. Я написал, кстати говоря, гимн для этого дела. Гамбитов лихую науку, нам нету нужды... Нет, не лихую, крутую. Гамбитов крутую науку, нам нету нужды постигать. Здесь может любому придурку великий Корчной проиграть. Ну вот.
И Корчной, правда, проигрывал.
Проиграл. Но, простите меня, не придурку, а академику Абалкину. Это уж если всерьез говорить. Но мог проиграть, наверное, и мне. Может быть, черт, теоретически. Вот. И после всех этих, значит, шахматных баталий покойный Аркадий Вайнер, с которым мы очень приятельствовали, с замечательной женой его, Сонечкой, и с дочерью, удивительная семья. Ну вот. И он вдруг мне, значит, говорит: «Борисок, что-то у меня плохо ходят ноги. А ну-ка, оттащи-ка ты меня к машине». Я говорю: «Ну, пойдем». И Гречко говорит: «Ой, и я, пожалуй, пойду». Взяли мы, значит, под руки не очень хорошо в это время ходившего метра детектива советского и пошли к машинам. И вдруг Гречко говорит: «Ой, ребятки, а я 5 фишечек-то этих не поставил. Давай я быстренько пойду на что-нибудь ткну. Вы подождите меня здесь». Мы стоим с Вайнером, значит, покуриваем. Он ввинчивается, Гречко, в эту кучу людей возле рулетки. Вдруг выходит оттуда на лице просто скорбь вековая и держит в руках, не соврать бы, 1200, что ли, долларов, 1700, ну, много, не помню сумму, но огромную. Оказывается, он человек совершенно не умеющий играть и никогда в жизни этим не занимающийся. Спросил, куда ставить, ему сказали: «Поставь на зеро». Он поставил на зеро, выпало зеро, все его фишки, и он огреб все, что было. Ну, мы с Вайнером, давай его поздравлять. «Что вы, — говорит он, — ребята, вы с ума сошли, какой ужас!
доктор, а что такое, Георгий Михайлович? Говорит, я сегодня жену в больницу положил, она нездорова. Если мне такое везение, не дай бог, ей не повезет. Прямо вот хоть плачь. Вот какой изумительный человек. Другой бы плясал от радости, что ему неожиданно отвалилось дело не в самой сумме.
Ну да.
А сам факт. Поставил все фишки на ноль, и все выпало, да? Он не об этом думает, а о том, чтобы, не дай бог, это не повредило его замечательной жене.
А сам Борис Львович ставит на зеро или на что-нибудь?
Не, я не играю. Не играю.
Закрытию казино в европейской части России спокойно.
Я не играю, я очень азартный человек, и если бы я когда-нибудь пустился в это дело. Вот,
На что тратится азарт тогда?
А?
На что азарт тратится? Он же просто так подспудно не может лежать, его же тратить надо.
Для меня единственное место, где я чувствую себя в абсолютном порядке, ничего не болит, красив, кудряв просто вот, несмотря на то, что на лысине практически нет ничего лишнего. В общем, я там чувствую себя просто красавцем. Это сцена. Вот это то, где я позволяю себе... как говорится, отпустить себя начисто, потому что и опыт, и определенные какие-то свои секреты профессиональные, они позволяют мне думать, что меня не понесет, я не наболтаю глупостей, не наделаю ничего безвкусного. Я позволяю себе, как говорится, войти в азарт. Но самое главное тут вот, во-первых, нельзя перед выходом пить ни грамма, потому что меня и так, как говорится, распирает на площадке, а если еще и выпить, тогда зашкалить может.
Борис Львович, человек сказал, что самое главное для человека быть килькой в своем томате. Это значит, есть сцена, томат, в котором...
Да, моя жена Наташа говорит, что мне любая собачка аудитории увидала, давай выступать. Да, килька в томате, ты помнишь, да, этот стишок? Килька плавает в томате, ей в томате хорошо, только я, ядрёна матерь, места в жизни не ношу. Так, конечно, очень важно быть килькой в своем томате. Нет ничего хуже в жизни, чем обнимать того, кого не любишь, пить то, что не нравится, и заниматься не своим делом.
А нашел свое место в жизни, если серьезно так, большим счетом?
Думаю, что да. Я делаю то, что люблю, мне еще за это платят, и это совпадение уже хорошо само по себе.
И от физика ничего-ничего не осталось? Там же Казанский университет, физфак, наверное, или что-то в этом роде.
Нет, конечно, от физики осталось только... Там была, знаешь, какая история, Сереж? Так случилось, я из очень хорошей семьи. У меня был замечательный отец, ушедший, к сожалению, в 53 года из жизни. Мамочка моя, дай бог ей здоровья на 120 лет, ей 86 год. Она... прекрасно выглядит. Она человек с чистейшими мозгами, замечательным чувством юмора, с сохранившимся прекрасным вокальным легким сопрано.
В Казани она?
Да, она живет в Казани с сестрой, с мужем сестры, с их детьми, теперь замечательной рыжей их внучкой. Вот. Очень хорошая была семья. И они, как многие родители, папа занимался экономикой авиационной промышленности, защитил диссертацию. И, в общем, они полагали, что всякий человек-артист, когда хочет. Но это самодеятельность, а профессия нужна иная. Ну, и я закончил школу, кончил хорошо, с золотой медалью, и поступил на физфак, как меня и просили. Вот, друзья мои со мной хорошо позанимались, поднатаскали, я поступил. Но вместо первой же лекции по матанализу, я пошел в клуб на репетицию. И практически больше я на лекциях не появлялся. И меня не выперли оттуда, потому что я был декану нужнее, чем он мне. На каждом факультете училось по нескольку таких же шалопаев, как я. И выиграть у них конкурс университетской самодеятельности было для меня делом чести. Вот. А первое место у физфака давало декану определенные преференции. Поэтому он... смотрел сокрушенно на мои несданные зачеты и экзамены. Я говорил, ну ладно, но ты обещаешь первое место у физфака? Я обещал. Ну ладно, иди.
Вот. А зачем классическое режиссерское образование тогда потом? Это уже так.
Честно сказать, нет, зачем? Когда я учился в университете, у меня уже был свой театрик, который имел успех. Я понял, что я могу этим заниматься. И после окончания университета я закинул диплом подали и поступил в Щукинское училище. У нас был очень сильный курс. Со мной вместе учился Саша Филипенко, блистательный артист, который закончил, между прочим, физтех, труднейший вуз страны. Со мной учился вместе Володя Точилин, который покойный, его нет уже в живых, блестящий актер, который закончил МВТУ имени Баумана. Гарик Черняховский, вахтанговский режиссер, ныне живущий в Америке, он закончил Харьковский политех, Марик Энтин, Харьковский политех. В общем, нас много было таких, кто случайно попал в технический вуз и, закончив, бросился исправлять судьбу. Вот. Ну и правда, вот был еще один момент, когда я еще раз все в жизни поменял. Я вдруг начал понимать, что что-то меня не удовлетворяет в режиссерской профессии. Я ж потом много лет работал в театре, много поставил чего. Мне артисты никогда не кричали в спину, слава богу, такой-сякой, мать, что ты ушел из театра, без тебя легче будет жить. Нет. Но всегда кричали только одно: не бегайте показывать, мне все сами сыграем, дайте выйти на сцену. Я разгонял всех, я лез играть сам. И в какой-то момент я понял, что и тут я маленько ошибся. Все-таки, несмотря на то, что я вполне средний постановщик, не хуже многих, ну, конечно, ни Товстоногов, ни Ефрос, ни Виктюк, ни Гинкас, ни Фоменко. Ну, средний вполне постановщик, умеющий соорудить спектакль. Вот, вполне пристойный, смотрибельный. Я все-таки понял, что, несмотря на это, я прежде всего шоумен, я артист. Я не посредник, режиссер — это посредник между драматургией, зрителем и труппой. А я собеседник, мне нужна аудитория, я должен смотреть вот это на нее и разговаривать с ней по-любому. Вот, и я тогда взял и ушел из классической режиссуры. И вот так существую, как городской сумасшедший, занимаюсь всем разом.
Все, гитару в руки тогда, чуть меньше 4 минут у нас осталось. Не будем слушать презренный пластик, который там с серебряным налетом, а лучше что-нибудь вот такое живое, прям под гитару из рук.
А можно прочитал... все-таки вот на пластик, я хочу быстренько сказать 2 слова о том, что мне еще очень повезло. Номер 6 поставьте с моего диска. Дело в том, что мне очень повезло еще с одной программой. Это программа Эдуарда Успенского «В нашу гавань заходили корабли», где огромное количество подъездных, дворовых, поездных и прочих нелимитированных песен, которые у меня сидели в голове, я сумел спеть. И вот эта же программа еще и ведет большую научную работу. Она отыскивает фольклор, который никто не знает. И однажды великий кинорежиссер Петр Ефимович Тодоровский запел песню, которую они пели в окопе, «Окопный романс». И мне удалось ее раскопать. Ничуть не хуже «Синего платочка». Вот сейчас вы ее послушаете с этого диска. Послушайте, как она звучит. Это подлинная окопная песня, автор которой неизвестен. В всяком случае, я его не знаю, никто пока не знает.
Но в программе «Без дураков» был и продолжает оставаться Борис Львович. Спасибо, Борис, слушаем.
Спасибо вам всем.
Я лежал в полевом лазарете, поправлялся, готовился в бой. Вдруг приходит в красивом пакете удивительный шарф голубой. Ты меня никогда не любила и не видела даже во сне. Ты мне шарф голубой подарила и не знала, что именно мне. А когда раздавали подарки, мне казалось, прекраснее нет. Он был очень красивый и яркий, на углу его вышит букет. Ты меня никогда не любила и не видела даже во сне. Ты мне шарф голубой подарила и не знала, что именно мне. Симпатичную тонкую пряжу ни за что не соткешь, не любя. Этот шарф замечательный, глажу и как будто ласкаю тебя. Ты меня никогда не любила во сне, и мне шар в голове.